Отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Моисей Моисеевич из приличия тоже смеялся и закашлялся. «Потеха!» — сказал отец Христофор и махнул рукой. «Приезжает ко мне в гости старший сын мой, Гаврила. Он по медицинской части служит в Черниговской губернии, в земских докторах. Хорошо-с, я ему и говорю. Вот, говорю, отдышка, то да сё, ты, доктор, лечи отца. Он сейчас меня раздел, постукал, послушал разные там штуки, живот помял. Потом говорит, вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом». Отец Христофор захохотал судорожно до слез и поднялся. «А я им говорю, Бог с ним, с этим сжатым воздухом», — выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» Моисей Моисеевич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай баллонки. «Бог с ним, с этим сжатым воздухом!» — повторял отец Христофор хохоча. Моисей Моисеевич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.
«Ой, боже мой!»
— стонал он среди смеха.
«Дайте вздохнуть, так насмешили, что ах, смерть моя!»
Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно. Но это так не шло его ощипанной фигурке, что казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое презрительное выражение, придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей. Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичев расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек. «Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем», — сказал Кузьмичев. Увидев деньги, Моисей Моисеевич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.
«В рублевых пачках поскольку?» — начал отец Христофор.
«По 50. В трехрублевых по 90. Четвертные и 100-рублевые по 1000 сложные. Вы отсчитаете 7800 для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Доглядите, не просчитайте».
Егорушка отродясь не видел такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в 7800, которую отец Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей, казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников. Теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались, и мысли путались, как нитки. Если бы можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтобы не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противнее. «Ах, деньги, деньги!» — вздыхал отец Христофор, улыбаясь. «Горе с вами! Теперь мой Михайло, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу». «Ваш Михайло Тимофеевич, человек непонимающий», — говорил вполголоса Кузьмичев. «Не за свое дело берется. А вы понимаете и можете рассудить.
Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад. А я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены. Да и то только из уважения.
— Нет, Иван Иванович, — дыхал отец Христофор, — благодарю вас за внимание. Конечно, если бы моя воля, я бы разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой.
Вошел на цыпочках Моисей Моисеевич. Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.
— А пойдем-ка, панечек,
— сказал он вполголоса.
— Какого я тебе медведика покажу, такой страшный сердитый у!
Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Моисеем Моисеевичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большой постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая — комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка. Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками. Она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи. Точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом. «Кушай, детка, кушай», — сказала она. «Ты здесь без маменьки, и тебя некому покормить, кушай». Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанном с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Моисей Моисеевич и еврейка глядели и вздыхали.
«Ты куда едешь, детка?» — спросила еврейка.
«Учиться», — ответил Егорушка.
«А сколько вас у маменьки?»
«Я один, больше нету никого».
«Ах!» — вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. «Бедная маменьки! Бедная маменьки! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в ученин своего Наума! Ох!»
«Ах, Наум, Наум!» — вздохнул Моисей Моисеевич. На его бледном лице нервно задрожала кожа.
«А он такой больной!»
Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее. Два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Моисей Моисеевич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Моисей Моисеевич говорил в полголоса, низким баском, и, в общем, его еврейская речь походила на непрерывное гал-гал-гал-гал-гал-гал-гал. А жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку». Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая. Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра.
«Гал-гал-гал-гал-гал-гал», — говорил Моисей Моисеевич. «Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку»,
— отвечала ему еврейка. Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца.
«Возьми, детка», — сказала она, подавая Егорушке пряник. «У тебя теперь нету маменьки, некому тебе гостинца дать».
Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобнее примостился на диване и уж не мешал себе думать. Кузьмичев только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам. Отец Христофор беседовал с Соломоном.
«Ну что, Соломон премудрый?» — спрашивал он, зевая и крестя рот. «Как дела?»
«Это вы про какие дела говорите?» — спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление.
«Вообще? Что поделаешь?»
«Что я поделываю?» — переспросил Соломон и пожал плечами. «То же, что и все. Вы видите, я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающий лакей у Варламова. А если б я имел 10 миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем».
«То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?»
«Почему? А потому что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида Пархатова. Я теперь жид Пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке. А если бы у меня были деньги, то Варлама передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами». Отец Христофор и Кузьмичев переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичев строго и сухо поглядел на него и спросил: «Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?» «Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым», — ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. «Варламов хоть и русский, но в душе он жид Пархатый. Вся жизнь у него в деньгах и в наживе. А я свои деньги спалил в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы. И не нужно, чтобы меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умнее вашего Варламова и больше похож на человека».
Немного погодя, Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон, голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти, картавя и спеша, заговорил об евреях. Сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в балагане, с утрированным еврейским акцентом.
«Постой!» — перебил его отец Христофор. «Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени. А смеяться грех, тот последний человек, кто над своей верой глумится».
«Вы ничего не понимаете», — грубо оборвал его Соломон. «Я вам говорю одно, а вы другое».
«Вот и видно сейчас, что ты глупый человек», — вздохнул отец Христофор. «Я тебя наставляю, как умею, а ты сердишься. Я тебе по-стариковски, потихоньку, а ты как индюк, бла-бла-бла. Чудак, право». Вошел Моисей Моисеевич. Он встревоженно поглядел на Соломона и на своих гостей, и опять на его лице нервно задрожала кожа. Егорушка встряхнул головой и поглядел вокруг себя. Мельком он увидел лицо Соломона, и как раз в тот момент, когда оно было обращено к нему в три четверти, и когда тень от его длинного носа пересекала всю левую щеку. Презрительная улыбка, смешанная с этой тенью, блестящие насмешливые глаза, надменное выражение и вся его ощипанная фигурка, двоясь и мелькая в глазах Егорушки, делали его теперь похожим не на шута, а на что-то такое, что иногда снится. Вероятно, на нечистого духа.
«Какой-то он у вас бесноватый, Моисей Моисеевич, бог с ним», — сказал с улыбкой отец Христофор. «Вы бы его пристроили куда-нибудь? Или женили, что ли? На человека не похож».
Кузьмичев сердито нахмурился. Моисей Моисеевич опять встревоженно и пытливо поглядел на брата и на гостей.
«Соломон, выйди отсюда», — строго сказал он, — «выйди». И он прибавил еще что-то по-еврейски. Соломон отрывисто засмеялся и вышел.
«А что такое?» — испуганно спросил Моисей Моисеевич отца Христофора.
«Забывается»,
— ответил Кузьмичев.
«Грубитель. И много о себе понимает».
«Так и знал»,
— ужаснулся Моисей Моисеевич, всплескивая руками.
«Ах, боже мой! Боже мой!» — забормотал он в полголоса. «Уж вы будьте добры, извините, не серчайте. Это такой человек, такой человек. Ах, боже мой! Он мне родной брат, но кроме горя я от него ничего не видел. Ведь он, знаете, Моисей Моисеевич покрутил пальцем около лба и продолжал.
«Нет, в моем уме. Пропащий человек. И что мне с ним делать, не знаю. Никого он не любит, никого не почитает, никого не боится. Знаете, над всеми смеется, говорит глупости, всякому в глаза тычет. Вы не можете поверить, раз приехал сюда Варламов, а Соломон такой ему сказал, что тот ударил кнутом и его, и мне. А мне за что? Разве я виноват? Бог отнял у него ум, значит, это Божья воля, а я разве виноват?»
Прошло минут 10, а Моисей Моисеевич все еще бормотал в полголоса и вздыхал.
Ночью он не спит и все думает, думает, думает. О чем он думает, Бог его знает. Подойдешь к нему ночью, а он сердится и смеется. Он и меня не любит, и ничего он не хочет. Папаша, когда помирал, оставил ему и мне по 6000 рублей. Я купил себе постоялый двор, женился, и топеречка, деточек имею, а он спалил свои деньги в печке. Так жалко, так жалко. Зачем палить? Тебе не надо, так отдай мне. А зачем же палить?
Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. Да Егорушка пахнула легким ветерком, и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнула крыльями. Он открыл глаза. Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. Отец Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и неумиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Моисей Моисеевич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. Один только Соломон, как ни в чем не бывало, стоял в углу, скрестив руки, и по-прежнему презрительно улыбался.
«Ваше сиятельство, извините, у нас нечисто!» — стонал Моисей с мучительно сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичева, ни отца Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться. «Мы люди простые, ваше сиятельство!»
Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпке. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий стройный тополь, который он видел днем на холме. «Проезжал здесь сегодня Варламов?» — спросил женский голос.
«Нет, ваше сиятельство», — ответил Моисей Моисеевич.
«Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку». Вдруг совсем неожиданно, на полвершка от своих глаз, Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло. «Какой хорошенький мальчик», — сказала дама. «Чей это? Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть! Боже мой, он спит! Бутуз ты мой милый!» И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, а он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал, и послышались торопливые шаги. Кто-то входил и выходил.
«Егорушка! Егорушка!» — раздался густой шепот двух голосов. «Вставай ехать!»
Кто-то, кажется, Дениска, поставил Егорушку на ноги и повел его за руку. На пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы. Донеслось со двора. У порога дома Егорушка увидел новую роскошную коляску и пару черных лошадей. На козлах сидел лакей
в ливрее и с длинным хлыстом в руках. Провожать уезжающих вышел один только Соломон. Лицо его было напряжено от желания расхохотаться. Он глядел так, как будто с большим нетерпением ждал отъезда гостей, чтобы вволю посмеяться над ними.
«Графиня Драницкая», — прошептал отец Христофор, полезая в бричку.
«Да, графиня Драницкая»,
— повторил Кузьмичев тоже шепотом.
Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты и когда далеко назади вместо постоялого двора виден уж был один только тусклый огонек.
Кто же, наконец, этот неуловимый, таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломон и который нужен даже красивой графине?
Севший напередок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег. Об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда кружился в этих местах и что его всегда ищут. Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не кружилась, а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иванович, не раз бывавшие у графини по делам, рассказывали много чудесного. Так говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса. На утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии, и приезжал даже Варламов. Все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенные, например, зимой на Рождество подавались малина и клубника, и плясали под музыку, которая играла день и ночь. «А какая она красивая!» — думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку. Кузьмичев, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал:
«Да. И здорово же обирает ее этот Казимир Михайлович. В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке 1003 нажил».
«От ляха и новое ждать нельзя», — сказал отец Христофор.
«А ей и горюшка мало. Сказано, молодая да глупая. В голове ветер так и ходит».
Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные, фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами, стоит только хорошенько встряхнуть головой, исчезают бесследно, да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное. Налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар, или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уж ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Моисея Моисеевича под одеялом. В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и крастели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкой грудью. Как будто от того, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая молодая трескотня, какой не бывает днем, треск, подсвистывание, царапание, степные басы, тенора, дисканты, все мешается в непрерывный монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня. Едешь и чувствуешь, что засыпаешь. Но вот откуда-то доносится отрывистый тревожный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «а-а». И дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, кому-то кричит «Сплю! Сплю! Сплю!» А другая хохочет или заливается истерическим плачем. Для кого они кричат? И кто их слушает на этой равнине, Бог их знает, но в крике их много грусти и жалобы. Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко приторен и нежен. Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть. Едешь, и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха, но не шевелится, ждет и что-то держит в руках. Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрения. А когда восходит луна, ночь становится бледной и томной. Мглы как не бывало, воздух прозрачен, свеж и тепел. Всюду хорошо видно, и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздух, раздается чье-то удивленное «а-а». И слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться в нее, высятся и громоздятся друг на друга туманные, причудливые образы. Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, на котором ни облачко, ни пятна, и поймешь, почему теплый воздух недвижим, почему природа настороже и боится шевельнуться. Ей жутко и жаль утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба можно судить только на море, да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково. Глядит томно и манит к себе, а от ласки его кружится голова. Едешь час, другой. Попадается на пути молчаливый старик курган или каменная баба, поставленная, бог ведает кем и когда. Бесшумно пролетит над землей ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил, страстная жажда жизни. Душа дает отклик прекрасной суровой родине и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья, чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспеты и никому не нужны. И сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв. Певца, певца.
Здорово, Пантелей! Все благополучно?
Слава Богу, Иван Иванович!
Не видали, ребята, Варламова?
Нет, не видали. Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки с шерстью, казались очень высокими и пухлыми, а лошади маленькими и коротконогими.
«Так, мы, значит, к Млакану теперь поедем», — громко говорил Кузьмичев. «Жид сказывал, что Варламов у Млакана ночует. В таком случае прощайте, братцы, с Богом».
«Прощайте, Иван Иванович», — ответил несколько голосов.
«Вот что, ребята», — живо сказал Кузьмичев, — «вы бы взяли с собой моего парнишку. Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелей, к себе на тюк, и пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ступай, Егор. Иди, ничего».
Егорушка слез с передка, несколько рук подхватила его, подняла высоко вверх, и он очутился на чем-то большом, мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко.
«Эй, возьми свою пальтишку!» — крикнул где-то далеко внизу Дениска.
Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от росы, засмеялся от удовольствия. «Спать, спать, спать!» — думал он.
«Вы же, черти, его не забежайте!»
— послышался снизу голос Дениски.
«Прощайте, братцы, с Богом!» — крикнул Кузьмичев. «Я на вас надеюсь!»
«Будьте покойны, Иван Иванович!» Дениска ахнул на лошадей, бричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обоз уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязганье ведра, привязанного к задку брички. Но вот впереди обоза кто-то крикнул.
«Кирюха! Трогай!»
Заскрипел самый передний воз, за ним другой, третий. Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся и тоже заскрипел. Обоз тронулся. Егорушка покрепче взялся рукой за веревку, которую был перевязан тюк. Еще засмеялся от удовольствия, поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели. Когда он проснулся, уже восходило солнце, курган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряженно пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своем месте, так как вчера оно восходило сзади, за его спиной, а сегодня много левее. Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невеселая равнина, кое-где на ней высились небольшие курганы и летали вчерашние грачи. Далеко впереди белели колокольни и избы какой-то деревни. По случаю воскресного дня хохлы сидели дома, пекли и варили. Это было видно по дыму, который шел изо всех труб и сизой, прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между исп и за церковью синела река, а за нею туманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкое, размашистое и богатырское тянулось по степи вместо дороги. То была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно в самом деле подумать, что на Руси еще не перевелись громадные, широко шагающие люди, вроде Ильи Муромца и Соловья-разбойника, и что еще не вымерли богатырские кони. Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил штук шесть высоких, рядом скачущих колесниц, вроде тех, которые он видывал на рисунках в «Священной истории». Заложены эти колесницы в шестерки диких, бешеных лошадей и своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли, а лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях. И как бы эти фигуры были к лицу степи и дороги, если бы они существовали? По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, они около деревни исчезали за избами и зеленью, а потом опять показывались в лиловой дали в виде очень маленьких, тоненьких палочек, похожих на карандаши, воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, копчики и вороны и равнодушно глядели на двигавшийся обоз. Егорушка лежал на самом заднем вазу и мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе было около 20, и на каждые 3 подводы приходилось по одному возчику. Около заднего воза, где был Егорушка, шел старик с седой бородой, такой же тощий и малорослый, как отец Христофор, но с лицом бурым от загара, строгим и задумчивым. Очень может быть, что этот старик не был ни строг, ни задумчив, но его красные веки и длинный острый нос придавали его лицу строгое, сухое выражение, какое бывает у людей, привыкших думать всегда о серьезном и в одиночку. Как и на отце Христофоре, на нем был широкополый цилиндр, но не барский, а войлочный и бурый, похожий скорее на усеченный конус, чем на цилиндр. Ноги его были босы. Вероятно, по привычке, приобретенной в холодные зимы, когда не раз, небось, приходилось ему мерзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бедрам и притоптывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь, как от мороза: «А, проснулся, молодчик. Сынком Иван Иванович-то довольишься?» «Нет, племянник». «Иван Иванович-то? А я вот сапожки снял и босиком прыгаю. Ножки у меня больные, стуженные, а без сапогов выходит слободнее. Слободнее, молодчик. То есть без сапогов-то. Значит, племянник. А он хорош человек, ничего, дай бог здоровья, ничего. Я про Ивана Ивановича-то.
молока оно поехал. О, Господи, помилуй.
Старик и говорил так, как будто было очень холодно, с остановками, не раскрывая как следует рта. И губные согласные выговаривал он плохо, заикаясь на них. Точно у него замерзли губы. Обращаясь к Егорушке, он ни разу не улыбнулся и казался строгим.
Дальше через две подводы шел с кнутом в руке человек в длинном рыжем пальто, в картузе и сапогах с опустившимися голенищами. Этот был не стар, лет 40. Когда он оглянулся, Егорушка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой над правым глазом. Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза. В левой руке он держал кнут, а правую помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором. Изредка он брал кнут под мышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под нос. Следующий за ним подводчик представлял из себя длинную прямолинейную фигуру с сильно покатыми плечами и с плоской, как доска, спиной. Он держался прямо, как будто маршировал или проглотил аршин. Руки у него не болтались, а отвисали, как прямые палки, и шагал он как-то деревянно, на манер игрушечных солдатиков, почти не сгибая колен и стараясь сделать шаг, возможно, пошире. Когда старик или обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал сделать только один, и потому казалось, что он идет медленнее всех и отстает. Лицо у него было подвязано тряпкой, и на голове торчало что-то вроде монашеской скуфейки. Одет он был в короткую хохладскую чумарку, всю усыпанную латками, и в синие шаровары на выпуск, а обут в лапки. Тех, кто был дальше, Егорушка уже не разглядывал. Он лег животом вниз, расковырял в тюке дырочку и от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, оказался не таким строгим и серьезным, как можно было судить по его лицу. Раз начавший разговор, он уже не прекращал его. «Ты куда же едешь?» — спросил он, притоптывая ногами. «Учиться», — ответил Егорушка.
«Учиться? Ага. Ну, помогай, царица небесная. Так. Ум хорошо, два лучше. Одному человеку Бог один ум дает, а другому два ума. А иному и три. Иному три. Это верно. Один ум. С каким матерь дела? Другой от учения. А третий от хорошей жизни. Так вот, братуш, хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то, что жить. И помирать легче, помирать-то.
А помрем все как есть. Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами вверх на Егорушку и продолжал.
Максим Николаевич, барин из-под Славяно-Сербска, в прошлом годе тоже повез своего парнишку в учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а парнишка ничего... Хороший, дай бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в учение. В Славяно-Сербском нету такого заведения, чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету. А город ничего, хороший. Школа обыкновенная, для простого звания есть. А чтоб насчет большого учения, таких нету. Нету, это верно. Тебя как звать?
Егорушка.
Стало быть, Егорий, святого великомученика Егория Победоносца, числа 23 апреля. А мое святое имя Пантелей. Пантелей Захаров Холодов. Мы Холодовы будем. Сам я уроженный, может, слыхал, из Тима, Курской губернии. Браты мои в мещане отписались и в городе мастерством занимаются. А я мужик, мужиком остался. Годов 7 назад ездил я туда, домой, то есть. И в деревне был, и в городе. В Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить Бога, все живы, здоровы были. А теперь не знаю. Может, то и помер.
А помирать уже время, потому все старые, есть, который постарше меня. Смерть ничего, оно хорошо, да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет пуще лихо, чем наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. А коль хочешь с покаянием помереть, чтобы, стало быть, чертоги Божьи, запрета тебе не было, Варваре великомученице молись. Она ходатайница, она это верно. Потому ей Бог в небесех такое положение определил, чтобы, значит, каждый имел полное право ее насчет покаяния молить. Пантелей бормотал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло себе под нос, не повышая и не понижая голос, но в короткое время успел рассказать о многом. Все рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной молчания, произвести вслух проверку своим мыслям, все ли они дома. Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под славяно-сербска. «Да, повез парнишку, повез. Это верно». Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина лет 30, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху на выпуск. Этот разразился басистым кашляющим смехом и закричал: «Братцы! Дымов змея убил, ей-богу!» Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам. В его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку. «Это не змея, а уж!» — крикнул кто-то. Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками. «Каторжный!» — закричал он глухим, плачущим голосом. «За что же ты Ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ишь, Ужика убил, а ежели бы тебя так?» «Ужа нельзя убивать, это верно», — покойно забормотал Пантелей. «Нельзя. Это не гадюка. Он хоть по виду змея, а тварь тихая, безвинная, человека любит. Уж-то». Дымову и Чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим вазам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уж, человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею и спросил плачущим голосом: «Дед, ну за что он убил Ужика?» Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное, тоже как будто тусклое. А подбородок был красен и представлялся сильно опухшим. «Дед, ну за что убил?» — повторил он, шагая рядом с Пантелеем. «Глупый человек, руки чешутся, от того и убил», — ответил старик. «А ужа бить нельзя, это верно. Дымов известный озорник. Все убьет, что под руку попадется, а Кирюх не ступился. Ступиться бы надо, а он ха-ха-ха, да хо-хо-хо. А ты, Вась, не серчай, зачем серчать? Убили, ну и бог с ними. Дым фазовник, и Кирюха от глупого ума. Ничего, люди глупые, не понимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно. Потому человек образованный, а не глупый. Емельян, он не тронет». Подводчик в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав свое имя, остановился и, выждав, пока Пантелей и Вася поравнялись с ним,
пошел рядом.
«О чем разговор?»
— спросил он сиплым, придушенным голосом. «Да вот Вася серчает», — сказал Пантелей. «Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит».
«Ох, ножки мои, больные, стуженные, эх, разудились ради воскресенья праздничка Господня».
«Это от ходьбы», — заметил Вася.
«Не, парень, не от ходьбы. Когда хожу, словно легче. Когда ложусь, да согреваю смерть моя. Ходить мне вольготней».
Емельян в рыжем пальто встал между Пантелеем и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и безнадежно крякнул.
«Нет у меня голоса»,
— сказал он.
«Чистая напасть. Всю ночь и утро мерещится мне тройное. Господи, помилуй, да что мы на венчание у Мариновского пели. Сидит оно в голове и в лодке. Так в гости спел, а не могу. Нету голосу».
Он помолчал минуту, о чем-то думая, продолжал.
15 лет был в певчих. Во всем Луганском заводе, может, ни у кого такого голоса не было. А как, чтобы его шут выкупался в 3-м году в Донце, так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто. Вот, застудил. А мне без голоса все равно, что работнику без руки».
«Это верно», — согласился Пантелей.
«А в себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего».
В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше.
«И Панечек с нами едет», — сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись.
«Какой извозчик важный! Оставайся с нами, будешь с обозом ездить, шерсть возить».
Мысль о совместимости в одном теле Панечка с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емельян тоже взглянул наверх на Егорушку, но мельком и холодно. Он был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и 5 минут, как он опять замахал рукой, расписывая своим спутником красоты венчального «Господи помилуй», которое ночью пришло ему на память, взял кнут под мышку и замахал обеими руками. За версту от деревни обоз остановился около колодца с журавлем. Опуская в колодец свое ведро, чернобородый Кирюха лег животом на сруб и сунул в темную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди, так что Егорушке были видны одни только его короткие ноги, едва касавшиеся земли. Увидев далеко на дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым басовым смехом, а колодезное эхо ответило ему тем же. Когда он поднялся, его лицо и шея были красны, как кумач. Первым подбежал пить Дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Кирюхе о чем-то смешном. Потом поперхнулся и громко на всю степь произнес 5 нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые, сам не зная, почему разделял это чувство, и привык думать, что одни только пьяные да буйные пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство ужа, прислушался к смеху Дымова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И как нарочно Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу. Громко засмеялся,
и крикнул: «Братцы, старик ночью мальчишку родил!» Кирюха закашлялся от басового смеха, засмеялся еще кто-то, а Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек. Русый, с кудрявой головой без шапки и с расстегнутой на груди рубахой, Дымов казался красивым и необыкновенно сильным. В каждом его движении виден был озорник и силач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбоченивался, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжелое и удивить этим весь мир. Его шальной, насмешливый взгляд скользил по дороге, по обозу и по небу. Ни на чем не останавливался и, казалось, искал, кого бы еще убить от нечего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки. А Егорушка уж всей душой ненавидел его русую голову, чистое лицо и силу, с отвращением и страхом слушал его смех и придумывал, какое бы бранное слово сказать ему в отместку. Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана зеленый лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил. Потом еще раз зачерпнул, завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман. «Дед, зачем ты пьешь из лампадки?» — удивился Егорушка. «Кто пьет из ведра, а кто из лампадки?» — ответил уклончиво старик. «Каждый по-своему. Ты из ведра пьешь, ну и пей на здоровье». «Голубушка моя, матушка-красавица!» — заговорил вдруг Вася ласковым плачущим голосом. «Голубушка моя!» Глаза его были устремлены вдаль, они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку. «Кому это ты?» — спросил Кирюха. «Лисичка-матушка легла на спину и играет, словно собачка». Все стали смотреть вдали, искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынная степь была для него всегда полна жизни и содержания. Стоило ему только вглядеться вдаль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дрохву или другое какое-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Не мудрено увидеть убегающего зайца или летящую дроху. Это видел всякий, проезжавший степью. Но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками, дрохв, расправляющих крылья, стрепетов, выбивающих свои точки. Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видели все, у Васи был еще другой мир, свой собственный, никому недоступный, вероятно, очень хороший, потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему. Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедне. Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром. В тени же под возами было душно и скучно. Вода, голубая от того, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе. Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, 18-летний мальчик-хохол, в длинной рубахе без пояса и в широких шароварах на выпуск, болтавшихся при ходьбе как флаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому бережку и бултыхнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл на спине и закрыл от удовольствия глаза. Лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно. Жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действует на слух, как хорошая музыка. Дымов и Кирюха, глядя на Степку, быстро разделись и один за другим с громким смехом и, предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком. Кирюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить. А Дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу. «Ге-ге-ге!» — кричал он. «Лови, держи его!» Кирюха хохотал и наслаждался, но выражение лица у него было такое же, как и на суше. Глупое, ошеломленное, как будто кто незаметно подкрался к нему сзади и хватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал. Какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно на берег. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза, но на реке, как раз возле его лица, отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и темные пятна заходили в его глазах. Он поспешил опять нырнуть. Открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла его наверх. Он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды все, что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь. Лежал на спине и нежился, брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и на спине, и в стоячую, как хотел, пока не утомился. Другой берег густо порос камышом. Золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш вздрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск. То Степа и Кирюха драли раков.
«Рак! Гляди, братцы, рак!» — закричал торжествующий Кирюха и показал действительно рака.
Егорушка поплыл к камышу, нырнул и стал шарить около камышовых кореньев. Копаясь в жидком, осклизлом или он нащупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака, но в это время кто-то схватил его за ногу и потащил наверх. Захлебываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое, смеющееся лицо озорника Дымова. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом, точно брезгуя и боясь, что силач его утопит, рванулся от него и проговорил: «Дурак, я тебе в морду дам!» Чувствуя, что это недостаточно для выражения ненависти, он подумал и прибавил: «Мерзавец, сукин сын!» А Дымов, как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушки, а плыл к Кирюхе и кричал: «Гей-гей-гей! Давайте рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!» «А что ж», — согласился Кирюха, — «должно быть тут много рыбы! Степка, побеги в деревню, попроси у мужиков бредня. Не дадут. Дадут. Ты попроси, скажи, чтобы они за место Христа ради, потому мы все равно странники». «Это верно». Степка вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал к деревне. После столкновения с Дымовым вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез, и стал одеваться. Пантелей и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги, и глядели на купающихся.